Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем третью главу Евангелия от Луки. Уже в самых первых строках мы находим некоторую информацию о том, когда именно Иоанн Креститель начал свое служение. Автор упоминает здесь, по крайней мере, о 6 различных исторических событиях. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, пишет Лука, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. Четвертовластником назывался человек, который правил четвертой частью страны. Перед своей смертью отец Ирода-четвертовластника, Ирод Великий, который правил всей этой территорией, разделил ее на 4 части и раздал 3 своим сыновьям. Итак, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний — четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе. Обратите внимание на ту информацию, которую дает нам здесь Лука. Известно, что кесарь Тиверий начал свое правление примерно в 13 или 14 году, следовательно, 15-й год его правления приходится на 29-й год по Рождеству Христову. Именно тогда Иоанн Креститель и начал свое служение. Заметьте также, что Лука говорит здесь о 2 первосвященниках. Вообще, по закону, у евреев мог быть только 1 первосвященник, но дело в том, что когда в 14 году римское правительство решило сместить первосвященника Анну и поставить на его место другого, народ не одобрил этого решения. Каиафа стал официальным первосвященником, который обладал всеми законными полномочиями. Однако народ не признавал его за первосвященника. Для большинства людей единственным настоящим первосвященником был и оставался Анна. В действительности именно Анна был их религиозным лидером, а Каиафа был политиком, который представлял интересы Рима. Вот отчего в Иудее оказалось 2 первосвященника. И именно поэтому, когда через несколько лет Иисус был арестован, его сначала доставили к Анне, потому что именно он фактически обладал первосвященнической властью, хотя официальным первосвященником в том году был Каиафа. Вся фактическая религиозная власть была сосредоточена в руках Анны. Итак, как пишет нам здесь Лука, в то время, когда Ирод был четвертовластником в Галилее, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Ранее, в первой главе, мы читали о чудесном рождении Иоанна, о том, что к тому моменту его родители были уже в летах преклонных, а Елисавета, его мать, к тому же была еще и неплодной. Но однажды Захарии, отцу Иоанна, явился ангел и объявил о том, что у них родится сын, который станет предтечей Мессии. И вот в 29-м году после Рождества Христова было Слово Божье к Иоанну. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, — пишет Лука, — проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В те времена, если царь собирался посетить какую-нибудь из областей, перед ним всегда посылался курьер, который должен был известить жителей о том, что к ним едет царь, и что ему нужно оказать достойный прием — подмести улицы, вынести весь мусор, отремонтировать дороги. Пусть все, что царь увидит, будет радовать его глаз. Все должно быть чисто, прибрано, дороги должны быть ровными. Вот в такой роли царского посланника выступает здесь Иоанн. Он говорит: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, скоро сюда придет царь». «Всякий дол да наполнится», — продолжает Лука, — «и всякая гора и холм да понизится. кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими. Готовьте путь для царя, и узрит всякая плоть спасение Божье. Иоанн здесь сообщает народу Божье обетование. Он говорит: «Подготовьтесь к тому, чтобы принять Господа, и тогда вы увидите спасение Божье». Это обетование было исполнено в Иисусе Христе. Иоанн, продолжает Лука, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, — говорит Иоанн, — и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иудеи с гордостью говорили: «Наш отец Авраам, Бог заключил с ним и его потомством вечный завет, и мы наследники Божьей благодати и участники его завета с Авраамом, мы сыны завета». Они полагались на то, что происходили от Авраама по плоти, и это действительно стало их серьезной проблемой. Они всем сердцем уповали на свое происхождение. Когда Иисус обличал их в качестве оправдания, они всегда ссылались именно на Него. Они говорили: «Наш отец Авраам». Они полагали, что раз Господь заключил вечный завет с Авраамом и его семенем, то они с полным правом могут претендовать на определенное положение перед Богом, что им достаточно будет сказать: «Я от Авраама Фарыча», и ворота рая распахнутся перед ними. Они считали, что у них все схвачено, что будущее им обеспечено, а значит, можно жить как хочется, в свое удовольствие. «Авраам мой отец, я сын завета, поэтому могу жить как хочу, все равно я попаду на небеса». Но Иоанн восклицает: «Даже не думайте говорить: отец наш Авраам, потому что Бог может из сих камней воздвигнуть детей Аврааму». Он призывает их к истинному покаянию, к кардинальным изменениям в их жизни и поведении. «Уже и секира при корне дерев лежит, — говорит Иоанн, — всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Смотрите, он опять говорит здесь о том же самом: «Принесите в вашей жизни плод, который был бы свидетельством о вашем обращении. Позвольте всем увидеть, как изменилась ваша жизнь, ведь в противном случае, как он сказал, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Обратите внимание на то, что все ответы, которые дал Иоанн народу, касаются взаимоотношений между людьми. Он сказал им в ответ, пишет Лука: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте более определенного вам». Мытари, или, проще говоря, сборщики налогов, это люди, которые были назначены на свои должности римским правительством. Оно выдавало им определенные указания о том, сколько денег они должны были собрать в качестве налогов. Все собранные средства поступали в римскую государственную казну, но нередко мытари брали с людей больше, чем полагалось. Этот излишек шел им в карман, и люди страшно ненавидели их за это. Честно говоря, и в наше время отношение к людям, которые занимаются сбором налогов, вряд ли претерпело какие-то существенные изменения. Налоги всегда были и остаются больным местом любого государства. Отвечая сборщикам податей, Иоанн сказал: «Не берите ничего сверх того, что вам положено, собирайте только то, что положено». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Слыша учение Иоанна, народ заволновался, люди стали спрашивать, кто этот человек, уж не Христос ли он? Но Иоанн отвечал, «Я не Христос, я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение Святым Духом и огнем является предметом многочисленных и жарких споров среди христиан. Часто откровенный фанатизм или эксцентричность воспринимаются как крещение огнем. Если, к примеру, какой-нибудь проповедник чересчур эмоционален, если от его крика на проповедях у людей, сидящих в зале, закладывает уши, если время от времени он вдруг начинает задыхаться, тараторить, отчаянно жестикулировать, прыгать, тогда о нем могут сказать «этот проповедник сегодня в духе». Может быть, он, конечно, и в духе, только в каком? Наверное, все-таки не в святом. Скорее всего, это просто человек такой, по своей натуре очень эмоциональный и подвижный, и во всем, что он не делает, его подхлестывает огонь собственного темперамента. А мы, по своему неведению, принимаем это за работу Святого Духа. Надо же, он сегодня просто горит духом. Но какой же это огонь Святого Духа? Огонь Святого Духа — это огонь очищающий. Когда он зажигается в сердце, может быть, вам и хочется кричать, но не от радости и не от возбуждения, а от боли. Огонь Святого Духа очищает нас от всякой грязи и нечистоты. Именно в этом состоит его действие. Иоанн говорит здесь о том, кто будет крестить огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Здесь имеется в виду лопата, которую использовали для того, чтобы очищать от шелухи обмолоченную пшеницу. В ветреный день люди выходили на гумно, брали в руки лопаты, подбрасывали зерно в воздух, и вся шелуха отделялась и уносилась ветром, а само зерно падало обратно на землю. Так продолжалось до тех пор, пока все обмолоченное зерно не было очищено. Иоанн говорит, «Лопата его в руке его, он очистит». Так продолжалось до тех пор, пока все обмолоченное зерно не было очищено. Иоанн говорит здесь об очищении пшеницы, об отделении чистого от нечистого. Видите, только рассматривая этот стих в его контексте, можно понять, что значит крещение Духом Святым и огнем. Многое и другое благовествовал он, то есть Иоанн, народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Ирод Филипп I, один из сыновей Ирода Великого, живший в Риме, решил жениться на своей племяннице, но спустя какое-то время после их женитьбы в Рим приехал его сводный брат, Ирод Антипа, о котором здесь идет речь. Он соблазнил молодую жену своего брата, женился на ней и увез ее к себе в Галилею. Таким образом, его жена приходилась ему, во-первых, племянницей, а во-вторых, еще и бывшей невесткой. Так вот, Иоанн Креститель был единственным, кто осмелился выступить против такого положения вещей. Он не выступал против существующей системы правления или какого-либо конкретного правителя. Он осуждал только сами взаимоотношения между Иродом и Иродиадой. Он говорил, что эти взаимоотношения порочны и неправильны, что Ирод не имел права так поступать. За эти слова Ирод заключил Иоанна в темницу. «Когда же крестился весь народ, — пишет Лука, — и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». В Евангелии от Луки, как ни в каком другом Евангелии, особым образом подчеркивается человеческая природа Иисуса. Для этого Лука достаточно подробно описывает молитвенную жизнь Христа. При чтении обратите внимание на то, что всякий раз, когда происходит сколько-нибудь важное событие, или когда Иисусу надлежит принять какое-нибудь серьезное решение, Лука непременно указывает на то, что он молится. Ни в одном из других Евангелий мы не сможем почерпнуть столько ценной информации о молитвенной жизни Христа, как в Евангелии от Луки. И не случайно, ведь это единственное Евангелие, в котором автор подчеркивает человеческую природу Иисуса. Только Лука говорит нам о том, что во время своего крещения и последовавшего за этим исполнения Святым Духом Иисус пребывал в молитве. Лука говорит об этом так. «Когда Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Иисус, Сын Божий, принимает крещение, Дух Святой нисходит на Него в виде голубя, а Отец говорит, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь, в этом стихе, мы видим Святую Троицу. Существует учение так называемых унитариев, которые верят в то, что Иисус — это и Отец, и Сын, и Дух Святой в одном лице. Интересно, что они сказали бы по поводу этого стиха? Когда Иисус крестился, и Дух Святой сошел на Него, откуда исходил голос? Кто сказал «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение»? Неужели Спаситель просто занимался чревовещанием? Думаю, что этот стих должен заставить унитариев серьезно призадуматься. Но вернемся к Евангелию от Луки. В Евангелии нет никаких указаний на то, сколько времени длилось служение Иоанна Крестителя. Мы знаем только, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. Точнее было бы сказать, сын Иосифа, который приходился зятем Илию. Далее идет родословие, но не Иосифа, как это может быть сперва показалось, а Марии. Родословие Иосифа записано в Евангелии от Матфея, и, что интересно, в Евангелии от Матфея оно начинается не с Адама, а с Авраама, затем ведет нас к Давиду, потом к Соломону и, наконец, к Иисусу Христу. То родословие, которое записано здесь, родословие Марии, начинается с самого Иисуса и идет назад, в прошлое, до Адама. Не составляет большого труда заметить, что на Аврааме и Давиде эти родословия как бы пересекаются, однако после Давида они расходятся. Линия Марии, в отличие от линии Иосифа, идет не через Соломона, а через его старшего брата, Нафана. И далее она восходит к Илию, отцу Марии, и к ней самой, а следовательно и к Иосифу, который приходился Илию зятем. Некоторые, наверное, задаются вопросом, а для чего нужно было приводить целых два родословия Иисуса? Неужели нельзя было обойтись одним? Какой смысл изучать родословие Иосифа, если Иосиф вовсе не был настоящим отцом Иисуса? Дело в том, что для любого иудея его родословие являлось крайне важным, потому что у Бога был особый план для народа израильского. Из него должен был прийти в мир Спаситель, обещанный Христос, Мессия. Бог заключил со своим народом завет и дал им закон, в котором он предусмотрел все необходимое для того, чтобы сохранить чистоту нации. Всякий, кто осмелился бы назвать себя Христом, должен был предоставить документальное подтверждение своим словам, доказательство того, что он происходит от Авраама и Давида, потому что и Аврааму, и Давиду Бог обещал, что именно в их семени благословятся все народы. Господь сказал Давиду, «Я восставлю против тебя семя твое, и я утвержу престол его навеки». Он говорил о Мессии, так что тот, кто осмелился бы назвать себя Мессией, должен был бы иметь совершенно определенное происхождение. Когда израильский народ вернулся из вавилонского пленения, некоторые из них говорили, «Мы принадлежим к колену Левия, и поэтому хотим быть священниками». «Похвально», — сказали им, — «но сначала покажите нам свои родословные». Многие из них не смогли сделать этого, ссылаясь на то, что родословия были утеряны во время вавилонского плена. И вот, поскольку у них не было никаких доказательств принадлежности к колену Левия, их просто-напросто не допустили до служения. Именно для этого люди с такой тщательностью и заботой хранили свои родословия, чтобы потом, в случае необходимости, иметь доказательства того, к какому колену или роду они принадлежат. И особенно важным было родословие для того, кто осмелился бы назвать себя Мессией. Да, но к чему же здесь родословие Иосифа? Что ж, давайте просто чуть-чуть поподробнее его изучим. Наверное, читая его, вы уже заметили, что Иосиф — потомок царственного рода. Среди его предков были Соломон, Раваам, Авия, Аса и многие другие цари, вплоть до Иехонии. Следовательно, Иисус, будучи приемным сыном Иосифа, имел полное право на наследование царского титула. По материнской же линии Иисус был потомком Нафана, старшего брата Соломона, а Нафан являлся законным наследником Давида. Следовательно, будучи сыном Марии, Иисус на законном основании принадлежал к дому Давида. Таким образом, родившись от Марии и являясь приемным сыном Иосифа, Иисус имел, во-первых, законное право на престол, а во-вторых, часть в доме Давида. Теперь обратите внимание на следующее. В 22 главе книги пророка Иеремии описывается конец правления иудейских царей. Бог обличает нечестие царя Иехонии. Господь проклинает его, и это проклятие ложится на всех его потомков. Вот что сказано в последнем стихе 22 главы книги Иеремии. «Так говорит Господь, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Иехония стал последним царем в своем роду. Согласно тому, что сказал Бог, никто из потомков Иехонии не имел права восседать на престоле. Взглянув на родословие Иисуса, записанное в Евангелии от Матфея, мы обнаруживаем, что если бы он действительно являлся потомком Иосифа по плоти, то он должен был бы быть и потомком Иехонии, что автоматически лишало бы его права на царство. Но Иисус был лишь приемным сыном Иосифа и, следовательно, не был из племени Иехонии. А поскольку по материнской линии он на законном основании принадлежал к дому Давида, то по имеющемуся у него праву первородства и не нарушая Божьего установления относительно потомков Иехонии, он имел полное право на Израильский престол. Видите, как Бог использует обе эти родословных? Иисус, Сын Божий, родившись от Девы Марии, мог унаследовать законное право на царство, а будучи первородным, но приемным сыном Иосифа, имел реальную возможность быть царем. Далее Лука продолжает знакомить нас с родословием Христа по линии Марии и перечисляет множество разных имен, но мы не будем сейчас вдаваться в их подробное изучение. Заметим только, что в отличие от Матфея, который указывает на происхождение Иисуса от Авраама, то есть указывает на его иудейское происхождение, Лука перечисляет всех предков Иисуса, вплоть до Адама. Таким образом, он показывает связь Иисуса со всем человечеством, ибо мы все, иудеи или язычники, так же, как и он, потомки Адама. Итак, после крещения Иисус, исполненный Духа Святого, продолжает Лука, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Иудейская пустыня начиналась примерно в 25 километрах к северу от Иерихона и простиралась практически до самого Мертвого моря. Ее окружали так называемые Иерусалимские холмы или горы. Эта пустыня была всеми заброшена, и на ней ничего не могло расти. До сих пор там выпадает лишь около 2 сантиметров осадков в год, а температура воздуха днем поднимается до 45 градусов по Цельсию. Итак, Иисус поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, то есть все эти 40 дней он постился, а по прошествии их напоследок взалкал. Каждый, кто когда-либо пробовал поститься по крайней мере неделю, знает, что после 5 дней аппетит несколько угасает, и голод уже практически не чувствуется. Самый трудный день — это, наверное, день 3 или 4, когда вам начинает мерещиться всякая вкусная еда — шоколадное мороженое, огромный клубничный торт, а может, просто жареная курица. Если вы мужественно доживаете до 5-го дня, то чувство голода немного притупляется, а вскоре и совсем пропадает. Вы просто перестаете чувствовать себя голодным, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймете, что ваш организм уже полностью истощился. Говорят, что если во время поста пить воду, то без еды можно прожить около 40 дней. Итак, Иисус постился, то есть ничего не ел, 40 дней, как пишет нам здесь Лука. И вот он взалкал, проголодался, его организм истощился от недоедания, и тогда сатана начал искушать его. «И сказал ему дьявол», — пишет Лука, — «если ты сын Божий». На греческом употребленное здесь слово «если» несет в себе не вопросительное, а утвердительное значение. Дьявол не сомневается в том, что Иисус — это Сын Божий. Наоборот, он говорит, «Раз ты Сын Божий, тогда вели этому камню сделаться хлебом. Тебе дано то, чего не дано никому больше. Так давай же, используй это, удовлетвори желание своей плоти». Это искушение не чуждо никому, кого Бог чем-либо одарил, кому Он дал какую-то власть, положение или способности. «Воспользуйся, пока не поздно, тем даром, который дал тебе Бог», — нашептывает сатана. «Получи хоть какую-нибудь выгоду для самого себя, хоть как-то улучши свою собственную жизнь». К сожалению, всегда были и есть такие люди, которые поддаются на это искушение и начинают использовать данные им Богом дары не по назначению, не для того, чтобы благословлять и назидать тело Христово, но для того, чтобы служить самим себе. Именно это и предлагал сатана Иисусу. Он пытался внушить ему, что материальное главнее и важнее духовного. Но Иисус отвергает подобные мысли. Он отражает нападение сатаны Божьим Словом. Написано, что не хлебом одним будет жить человек. Иными словами, материальное благополучие — это не самое главное в жизни. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!